Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье». У микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
После небольшого перерыва мы продолжаем говорить об одной из самых интересных и необычных книг Священного Писания Ветхого Завета, книги «Песни Соломонова». И мы уже посвятили одну передачу разбору первой главы, первых стихов этой книги. Сразу понятно, что книга эта очень необычная, требует тоже толкования, особого понимания вот и места, и времени, и тех целей, с которой она писалась. И отец Александр, вот переходя к следующим стихам, к следующим главам, давайте повторим вот особенности этой книги, особенности ее толкования. И вот кратко, что ли, пробежимся по первой главе, как понимать. Эта книга вот такой поэтичностью любовной наполнена, даже эротизмом, да, то есть вот почему в Священном Писании и такой язык книги тоже присутствует, почему он необходим и уместен.
Да, книга «Песни-песни», как мы говорили, Соломону вот принадлежат три такие книги, это «Притчи Соломонова», которые мы разобрали, «Экклезиаст» мы его тоже разобрали. И вот одна из таких первых книг, которая, по всей видимости, написана еще таким молодым человеком, возможно, юношей, хотя это неизвестно. Но она написана в таком романтическом, можно сказать, жанре. В таком романтическом стиле, в какой-то такой смысле, с такой пылкой влюбленностью описывается сам стиль, сам жанр. И, конечно, оно требует, это произведение требует особого истолкования, особенно особого рассуждения, потому что возникали сомнения, еще и в первом веке возникали сомнения у самих евреев, чтобы включать ее в канон или не включать. Вот, тем не менее, все-таки богодухновенность всегда отстаивалась этой книге, и вот в еврейской традиции эта книга даже читается на Пасху, то есть как на особый такой радостный праздник. То есть в ней показана какая-то такая вот глубина любви, глубина сопереживания, что нельзя ее обойти стороной. Но проблема в том, что когда мы начинаем говорить в принципе о любви, это такая тема, которую нельзя вот строго так определить. И вот сам Соломон о ней написал в такой поэтической форме. И когда начинаешь о ней рассуждать, начинаешь читать, бывает, что она, эта лирика захватывает, и начинаешь думать, а где такой строгий аскетизм, такая строгая эмоциональная воздержанность, которая в целом свойственна всей Библии. Если мы видим, Библия очень скупа на всякие эмоциональные какие-то оценки, очень не то что скупа, а это действительно область внутреннего мира человека, который, может быть, в каком-то смысле, вот наша культура, когда мы наоборот пытаемся свою душу вот так вот, не то что раскрыть, а выпотрошить, вот именно современное шоу всякие, там именно пытаются на эмоции воздействовать, на страсти. В Библии, и в Ветхом, и в Новом Завете, в этом смысле очень к чувствам человека, к эмоциям, вот к этой сфере, к чувственной, эмоциональной, плотской, это дело такое не запретное, но очень такое личное. То есть в эту сферу нельзя вторгаться, нельзя ее на общее воззрение показывать. Это удел вот двух людей, это удел их тайны. И апостол Павел называет это тайной, когда говорит про любовь мужа и жены. И вот, тем не менее, книга «Песни Соломонова», она в эту тайну входит, пытается как-то ее раскрыть и какие-то особые вехи в ней показать, в тайне любви двух людей, и как эта тайна должна осмысляться и пониматься вообще в христианской истории.
Итак, эта книга принадлежит Соломону и написана в X веке до Рождества Христова.
Ну, где-то так. Хотя есть такое мнение, что она могла быть посвящена Соломону. Еще такое существует мнение, потому что, наверное, полной уверенности, там, где особо не подписано, что она именно в самом тексте Библии не написано, что это именно традиция возводит ее к тому, что она принадлежит Соломону. Вот. Но, по всей видимости, как мы уже говорили неоднократно, что Соломон был чрезвычайно вот именно любвеобилен в плане, вот, женолюбив, да, вот, видимо, это и имеет такой аргумент, что она принадлежала Соломону. И здесь еще, конечно, говорится, что, и можно говорить о том, что вот эта книга была в период особого такого расцвета еврейской литературы и мудрости, и поэтической литературы. Это продолжение традиции псалмов в какой-то смысле, потому что псалмы – это и псалмопение, которое царь Давид был одним из родоначальников, хотя мы знаем, что и до него были песни, и песнь Моисея, и, в принципе, это такая традиция воспевания чудесных дел Божьих в еврейской письменности, она была развита. Здесь, конечно, мы видим такое продолжение вот этой традиции поэтического пения, поэтического вдохновения. Еще такое делают интересное замечание делают исследователи, что автор книги «Песни Соломона» был очень знаком вот именно с египетской вот письменностью в данном вопросе. У них было много религиозных гимнов в Египте, посвященных богине любви Изиде. И там у них эта традиция была очень развита. Вот именно вот эти свадебные такие лирические, поэтические произведения. Конечно, мы помним, что первая жена Соломона была дочь фараона. И вот, по всей видимости, это тоже как-то связано с тем, что Соломон знал вот эту культуру, а Египет имел в то время одно из самых развитых, ну, кроме Месопотамии, вот два центра, это один из самых развитых таких и цивилизационных центров, и культурных, конечно, центров именно в плане развития и поэзии, и гимнов, и вот такой вот, такого рода литературы. Но надо помнить, что, конечно, когда евреи вышли из Египта, и Моисей, подчеркивалось всегда, что египетская мудрость, которую Моисей, например, это знал, она тоже была таким, ну, если не фундаментом, если не опорой, но была каким-то таким ресурсом для Моисея, что он мог народ вести, народ вводить. Вот это знание, полученное от других народов, оно помогает человеку осмыслить глубину тех откровений Божьих, которые Господь открывает. И поэтому здесь мы будем говорить о том, что сказал Господь во время сотворения Адама и Евы. «И будут два одноплоти». И вот, собственно говоря, вся книга «Песни Соломона» посвящена вот этой удивительной библейской истине. «Да будут двое одноплоти». Это действительно удивительная сила, соединяющая двоих людей в единый брачный союз, которая сила, которая идет от Бога, потому что это прямой призыв Божий к двум личностям стать единой плотью, единой личностью, так найти друг друга, чтобы уже не было возможности расстаться друг с другом. Хотя, как мы будем читать книгу «Песни», там есть трагические моменты, очень глубокие трагические моменты, несмотря на то, что они облечены в поэтическую форму. Ну, как мы уже говорили, есть еще одна проблема – это трудности истолкования. Мы уже начали про нее говорить. И вот прежде чем начнем читать текст, все-таки подчеркнем, что существует два основных толкования, две основные концепции, вернее. Это аллегорическое переосмысление и буквальное понимание. Буквальное понимание – это, собственно говоря, вот то, что там и написано. Такая поэзия, брачная лирика, действительно любовь мужа и жены друг к другу, юноши и девушки. Вот это такое буквальное понимание, как бы его особо, может быть, не стоит раскрывать в плане вот того, что написано. Хотя какие-то моменты, вот именно встречи, да будут двое одной плоти, мы будем это подчеркивать. Более интересным, конечно, является аллегорическое толкование, которое допускает тоже множество версий, что это притча, что это книга, которая описывает именно какие-то духовные переживания и духовное становление человека, который ищет Бога. В этом плане уже у еврейских толкователей, что жених – это Бог, а возлюбленная – это Израиль, то есть весь народ. Вот. Или
описание… А? То есть Христос и его церковь, да?
Это уже, это уже в христианском толковании, да. Когда говорим. Вот, например, Ориген об этом писал, вот один из первых, кто в такой тоже поэтической форме написал толкование на песню песни именно вот в этом контексте. Еще рассматривается, что это писание любви израильтян к земле обетованной. Такое вот есть аллегорическое толкование. То есть вот жених это израильский народ, земля обетованная, возлюбленная. Вот как они должны ее возделывать, эту культуру сохранять, то, что дал Господь в этом смысле. Земля обетованная, как некоторые дары Божьи человеку, таланты его, все, что ему открыто в этом мире. Вот. Ну и, конечно, то, что мы говорим про христианское толкование, наиболее первое, о чем можно говорить, это апостол Павел, который говорил и стал уподоблять в послании к Ефесянам, по-моему, да, о том, что церковь, то есть Христос и церковь – это образ того, как муж и жена должны любить друг друга. Известный отрывок, который читается во время таинства венчания. И, конечно, апостол Павел хоть и прямо не указывал на то, что вот это связано с песней Соломона, но, по всей видимости, зная эту традицию, зная эту еврейскую традицию толкования, он, безусловно, вот ее использовал в послании к Ефесянам. Ну, а потом уже, конечно, большинство отцов, прежде всего, всматривается именно в этот текст, как текст, который открывает, как душа ищет Бога, как она его должна любить. И это очень, очень распространено в святоотеческих текстах и у подвижников, у святых отцов, у многих. И выводит из книги «Песни» даже Иисусову молитву, как должен человек научиться молиться, какая она должна быть, какой она должна быть горячей молитвой.
Существует два основных толкования, и они еще известны именно с еврейских, с иудейских древних времен. Наиболее остро для самих иудеев эта тема стала в конце первого века, когда они сами составляли канон Ветхого Завета. И там один раввин, забыл имя его, он как раз-таки сказал, что вот эта песня о союзе, о завете, это песня о завете, и поэтому он ее назвал «Святая святых Ветхого Завета», так вот даже назвал, потому что это песня о том, как союз Бога и израильского народа. И действительно, в истории израильского народа постоянно прибегали вот к этому образу брака, как союза Бога и человека, как союза Бога и народа. Особенно книга пророка Осии, там впрямую говорится, Господь говорит пророку: «Возьми женщину-блудницу в себе в жены, ибо много блудодействует мой народ». У Иеремии пророка очень много эта тема развивается, и особенно у Иезекииля пророка. То есть вот эта тема взаимоотношения Бога и человека через призму отношений мужчины и женщины в союзе брака, она очень сильно была развита именно и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что Христос и церковь – это муж и жена, муж для жены, как Христос, жена для мужа, как церковь. Вот он открывает эту тайну, говорит, это тайна встречи. Но, тем не менее, самое простое, буквальное толкование, что необходимо, что человек имеет, грубо, наверное, сказать, имеет право, здесь неправильно говорить, что человеку открыты, вот Господом человеку открыты наслаждение человеческим творением. Наслаждением человеческим творением. Вот мы когда разбирали книгу пророка Экклезиаста, Экклезиаст очень много говорил о том, что само наслаждение, которое открыто человеку, оно ему открыто именно от Бога. То, что человек может наслаждаться, он наслаждается потому, что Господь ему этот дар дал. Наслаждаться природой, наслаждаться творением, наслаждаться друг другом в радости, в любви, в дружбе, во всех простых человеческих отношениях. Все это может быть освящено и посвящено Богу. И вот книга «Песни песни Соломоновых», она об этом. Она о том, как вот душа стремится к Богу. И здесь действительно первая глава называется, что вот возлюбленная
пытается... «Ласки твои лучше вина», да?
Да, «Ласки твои лучше вина», «Царь меня ввел в чертоги», она постоянно просит, «Влеки меня». «Влеки меня, мы побежим за тобой», вот эта просьба души к Богу, влечение к Нему. «Будем восхищаться, радоваться тобою, произносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любить тебя», вот это вот торжество и человеческой любви, и, конечно, торжество любви той души, которая ревностно, искренне, со всей решимостью следует за Господом, за Царем царей. Вот об этом первая глава, которую мы разбирали, когда уже давно, да?
Да, в июле. Отец Александр, давайте скажем вот еще несколько слов об авторстве этой книги. Ну, мы знаем, во-первых, что Соломон был очень женолюбив, да, и вот эта книга как бы подтверждение вот этому. Не все согласны с авторством.
Не все согласны, да, потому что здесь находят такие обороты речи, такие упоминания, которые принадлежат очень вероятно к более поздним Соломоновым. Более поздним временам, да, библейским временам. И очень вероятно, что это может быть песня, которая посвящена Соломону, а может быть, и она была в устном предании, а потом кем-то была записана.
Или литературно обработана.
Или литературно обработана, совершенно верно. Но в любом случае она принадлежит Соломоновой именно традиции, поэтому авторство Соломонова в этом плане несомненно. Угу. Авторство Соломона, так же, как и авторство притч Соломоновых, так же, как и авторство Экклезиаста. Оно несомненно именно потому, что Соломон заложил эту традицию, и притчевую, и песенную традицию, и традицию рассудительности, размышления, это все его традиция.
Итак, ну давайте обратимся ко второй главе и прочитаем.
Да, вот я бы хотел бы вначале прочитать, чем заканчивается вторая глава, чтобы нам увидеть весь сюжет Библии.
Вторая или первая?
Вторая. Вторая глава, вот 16 стих, здесь очень важный такой будет рефрен. Он будет изменяться на протяжении всей книги «Песни песней». Вторая глава, 16 стих. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Он пасет между линиями. Вот такая, как бы якорь такой ставится в течение текста, в течение всего этого диалога. Вот, и на протяжении будет развиваться. Смотрите, акцент «возлюбленный мой принадлежит мне». То есть любовь начинается с того, в данном случае, что человек говорит: «Вот я нашел свое, я что-то нашел свое, это мое, оно мне принадлежит». Вот. Ну а теперь давайте увидим, как к этому пришел. Это, ну, вернее, здесь от возлюбленной идет диалог, как вот она к этому пришла, что она что-то нашла. Вот первый стих: «Я нарцисс Саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девушками, что яблоня моя между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». Вот это говорит возлюбленный. Вот. А она продолжает этот диалог и говорит: «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. «Заглянаю вас, чери Иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Ну, вот мы видим здесь такой диалог. Сначала он говорит и восхваляет, потом она, потом снова он, потом снова она. И вот это вот в этом диалоге происходит развитие любви, раскрытие личности друг перед другом. Восьмой стих. «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стане нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями. Доголе день дышит прохладой, упекает и убегают тени. Возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор». Ну, вот вторая глава. Конечно, здесь необычайно много и такой смысловой нагрузки, символических вещей, знамя. Здесь говорится про знамя, которое является любовью. Это тоже один из таких древних таких моментов, которые под что человек встает, что человеком движет. Вот здесь мы видим, что человеком движет знамя, которое есть любовь.
Итак, переходим к третьей главе, да?
Да, ну вот все-таки хотелось бы в конце подчеркнуть, что вот это первое, что человека начинает обладать, это желание того, что он любит. «Возлюбленный мой принадлежит мне». То есть акцент ставится на том, что он принадлежит прежде всего мне. Если сразу скажу, как должна развиваться любовь, а потом мы это увидим на протяжении всего текста. Потому что если человек после того, как он увидит, что он что-то нашел, не переключится к тому, что он принадлежит кому-то, и поэтому в данном случае нам нужно рассматривать другого и его желания, прежде всего, а не свои. Без этого любовь не будет развиваться. Поэтому следующий стих, который будет после прочитан: «Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне». Вот это переключение внимания не с себя, а на другого, себя на другого, является важным для раскрытия и развития любви между людьми. Ну а теперь продолжим третью главу. Что происходит? Первое искушение, которое встречается с ними. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие города. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Вот мы видим, что самое страшное для любви — потерять того, кого ты любишь. И человек из-за любви готов идти, готов искать, готов обращаться к стражам даже, то есть идти на риск. Естественно, что стражи могут все что угодно сделать с юной девушкой. Они вроде и сторожат, но это грубые солдаты, которые могут и посмеяться, и все, что угодно может произойти. Но она ищет и спрашивает, во все закоулки заходит, спрашивает, где тот, которого любит душа моя. И пока не найдет, не может успокоиться. Такова природа любви. Она человека всегда вдохновляет на поиск, на подвиги, на искание. Пятый стих. «Заклинаю вас, чери Иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемый мира и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его Соломона, 60 сильных вокруг него и сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Небесный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью черями иерусалимскими. Пойдите, посмотрите чери сионские на царя Соломона в венце, которым увенчана его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его».
Ну, здесь говорится, да, о красоте и величии, да, и Соломона, и Израиля в те времена. Давайте перейдем к четвертой главе, да, там есть о чем поговорить.
Четвертая, да?
Да.
Ну да, здесь просто немножко, чтобы уже закрепить эту главу, здесь подчеркивается именно, что все устроено, что нет угроз никаких для любви, нет угроз. И четвертая глава, первый стих. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими, шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, тысячи щитов висит на нем, все щиты сильных. Два соса твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и нет пятна на тебе». Ну вот после того, как была сказана и дана характеристика жениха, здесь открывается вся красота невесты возлюбленной, что нет пятна. И действительно, если человек полностью погружается в любовь, он видит человека как образ Божий. Здесь мы видим такое поэтическое описание человека как образа Божьего, без всяческих недостатков. Вот есть в современной культуре такое явление, как гламур, когда все желают прикрасить, uh-huh. причесать, сделать все таким однообразно фальшивым.
Uh-huh.
А вот здесь нечто другое. Когда человек любит другого, он начинает видеть, что даже если какие-то изъяны есть, они не являются изъянами, они лишь подчеркивают красоту личности, красоту образа Божьего. Важно лишь полюбить образ Божий в человеке и начать его почитать и возвеличивать в своем сердце, в своем восприятии этого человека. Вот здесь сказано именно об этом. Так, на каком стихе?
На восьмом.
На восьмом. «Со мною с Ливана, невеста, иди со мною с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых». Ну, здесь география
Израиля.
Да, география Израиля. Ливан — это горная цепь, такая очень высокая, вот. И так далее. То есть вершина Амана — это, видимо, часть Ливана.
Угу.
И Синир, Ермон — это все вот такие вершины
Где водятся и львицы, и барсы, да?
Да, то есть места дикие, но при этом прекрасные. Места дикие и прекрасные. Когда человек попадает на дикую природу, мы вот только что вернулись со сплава, это всегда очень вдохновляет человека природа на поэзию, на раскрытие каких-то внутренних своих глубин, отношений между людьми.
Дикая природа, интересное сочетание. Скорее всего, люди все-таки дикие на природе. Да?
Люди нет, не соглашусь. Если люди на природе этой природы, на дикой природе этой природы начинают созерцать, начинают ее чувствовать, они становятся не дикими как раз-таки, они становятся естественными, более глубокими. Поэтому человеку на природу нужно почаще выезжать,
да, видимо, как-то мало там
размышлять о ней, думать о Творце. И особенно на природе, вот по опыту своему скажу, что после сплавов у нас люди знакомятся лучше, глубже отношения у них начинаются. Некоторые, ну, не только сплавов, а вообще вот таких природных походов происходят встречи людей друг с другом, молодых. Браки образуются. Вот. Поэтому дикая природа, красивая природа, она помогает людям стать ближе друг к другу. И вот, видимо, здесь это происходит.
Я вот был тоже в глуши сибирской, так там даже специальное объявление на дороге написано: люди, не забирайте все свое из леса, что перед зверями стыдно. Вот поэтому и такое тоже бывает, да?
А вот, кстати, в Библии там всегда к этому очень серьезный подход был, что к природе нужно относиться серьезно.
Это храм, а не мастерская.
Да, это храм, да. И она является тем, что необходимо созерцать, радоваться, то, что приводит человека к любви. Это культура. То есть на природе мы тоже должны быть культурными. Должны быть. Природа — это, вот дикая природа — это остаток рая в каком-то смысле. На нем это как, или зеркало рая, может быть. И поэтому человеку дано было задание возделывать рай, то есть приводить его, то есть создавать внутри него культуру в раю. А на природе человек все равно тоже должен вот эту культуру свою проявлять. Если он будет природу, как вы говорите, в ней что-то свое оставлять такое нечистое, нечистоплотное, то природа, конечно, будет человека наказывать. Так же, как и наша природа нас наказывает. Та же и наша природа, если мы в ней что-то нечистое оставляем, она нас наказывает, начинает терзать, и мы постепенно начинаем от этого очень сильно страдать. Ну, давайте вернемся от таких наших прозаических вещей к вещам поэтическим. Что происходит дальше? Как развивается любовь между людьми? 9 стих. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». Вот мы видим, сначала он говорил о том, как она вся прекрасно, но здесь мы видим, что всего лишь один какой-то взгляд, одна грань личности уже может помочь человеку дальше любить и развивать эту любовь. И действительно, любовь между людьми развивается после того, когда мы личностями встречаемся друг с другом. Так же, как любовь к Богу. Господь нам открывается как личность, как живой Бог, ревнующий о нас. И человек, тоже открываясь Богу, один случай какой-то может произойти, и одна встреча, и эта встреча запоминается на всю жизнь человеком. И вот в этой памяти человек должен пребывать, памяти после первой встречи, и от этой первой встречи выстраивать все свои отношения с Господом. 10 стих. «О, как любезны ласки твои, сестра моя! О, как много ласки твои, лучше вина и благовония мастей твоих, лучше всех ароматов сотовый мед! Капли татус твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник». Вот здесь образ заключенного колодезя, запечатанного источника, это, конечно, очень древний библейский образ колодезя, потому что колодезь, нужно знать, что такое вообще для Ветхого Завета, и вспомнить все образы, где был заключен брак около колодца, это и Ревека была найдена слугой Авраама для его сына Исаака, и Рахиль встретил Иаков у колодезя, и много-много других.
Студенец Иаковль, да?
Студенец Иаковль, да. И много других встреч произошло именно у колодца. Колодец для того места и для Ветхого Завета – это источник живой воды. Это еще и потому, что для Палестины у них не было источников, такие, как у нас. Вот, там есть речки, ручьи, родники. Нам вообще, мы, конечно, избалованы вот этой водой чистой, питьевой. Но, и мы часто не понимаем, насколько это великая ценность, такая живая питьевая вода. И колодец в условиях Палестины, ее такого гористого рельефа, он требовал особых усилий для его получения. Нужно было высекать в скале. В скале нужно высекать было такую глубину. Вот тот студенец Иаковлев, который вы вспомнили, он был очень глубокий, 22 метра имел, диаметр 2 метра, и был выложен весь камнем. То есть действительно приложил Иаков много труда для того, чтобы этот колодец вырыть. И вот здесь мы видим, что как все запечатано, вся земля Палестины была запечатана камнями, вот этими скалами, и нужно было постоянно искать вот эту воду, постоянно искать эту воду. И точно так же мы видим, что человек, вот невеста в данном случае, рассматривается как такой колодец, как источник вот этой воды, живой воды, живительной влаги, которая открывает человеку такой благоуханный рай. И вот дальше мы, 13 стих об этом и открывает. «Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами». Киперы с нардами, нарты шафрана, аиры, корица, со всякими благовонными деревьями, мира и алоэ, со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Вот мы видим этот образ, удивительный образ человека, который, в котором заключено необычайно много. Заключена такая бездна красоты, живых вод, всяких благовоний, всякой красоты и радости. И вот книга «Песни песни» Соломоновых открывает нам, что ближний для тебя, если ты найдешь с ним особую глубину любви, а колодец — это то, что нужно вот войти в эту глубину, если ты с человеком найдешь особенную глубину любви, то нет ничего другого в этом мире, что может быть лучше. Вино, развлечение — все это является мелким, недостойным, чем-то таким маленьким-прималеньким, в отличие от той глубины, которую может тебе открыть и в тебе, и в себе другой человек. Глубина любви именно это открывает высшее наслаждение и высший смысл человеческой жизни. Ну и завершим этот стих таким призывом, то есть, вернее, эту главу таким призывом. «Поднимись с ветра, поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Вот этот призыв войти в мой сад, тот сад, который человек... А здесь какой важный момент, что человек, с одной стороны, и должен и готовиться к браку, должен готовиться к вот этому самораскрытию в браке, но прежде чем ему самораскрыться в браке, он тоже должен был быть чем-то наполнен, он должен какой-то сад вырастить. Он должен вырастить сад, и этот сад является для человека, для другого человека таким началом для дальнейшего сотрудничества.
Итак, а вот то, что этот источник, да, и сад, он запертый, заключенный колодец, запечатанный источник, вот это вот, что все означает?
А что он
это действительно сохранённый? Это вот печать некоторой тайны, сохранности?
Сохранность этой тайны, что нельзя просто так, кому попало, ему взять и вот везде раскрыться, иначе тут же его истопчут. вот то, как сегодня вот эта идеология, что можно жить вне брака, можно всем это подряд открываться и так далее и тому подобное, это очень сильно нарушает глубину любви, и поэтому мы видим сегодня, как истощевает вот этот институт брака, институт семьи. Потому что люди не могут найти глубину взаимоотношений друг с другом, не понимают смысл верности и так далее и тому подобное.
Ну, а вслед за этим и куча проблем. Да,
проблем из-за этого случается.
Которые касаются здоровья людей, наследственности и напрямую вырождения уже рода человеческого. Да? Итак, дорогие братья и сестры, наше время подошло к концу. Вот в этой книге немного глав, их 8. И, конечно же, мы поподробнее поговорим об образах этой книги, когда прочитаем ее целиком, потому что вот самое интересное у нас еще впереди. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, и до новых встреч 1 сентября, в День знаний. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.